Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве. С моего соведущего Владимира Рыжкова мы отправили в командировку на родину, в Барнаул.
На малую родину.
Да?
На малую родину.
На малую родину, да. И вы сейчас слышали голос нашего гостя Андрея Хазина, коллекционер, профессор МГУ, бывший член Совета Федерации. Будущий тоже еще какой-нибудь член Совета Федерации, нет?
Спасибо, Господь, мне больше не интересно.
Нет, хватит. Ну, это, в общем-то, все эти звания не так важны для нашей сегодняшней программы. Главное сегодня то, что Андрей Хазин коллекционер. Что он коллекционирует? Не первый раз Андрей в нашей студии, наш гость. Коллекционирует он награды, в первую очередь. Я не знаю, как я знаю, что вот там филателист это...
Ну, это фалерист.
Как?
Человек, который собирает награды, называется фалерист.
Фалерист.
Да. А, вот фалера – это такая древнеримская награда, поэтому от этого слова, собственно, произошло название. Называется вспомогательная историческая наука.
А давайте мы будем вас теперь так и представлять, собственно говоря, коллекционер, фалерист.
Вы знаете, меня даже когда избирали в академике, вы будете смеяться, я же должен был, там формально есть какие-то описания, а кафедра называется, отделение называется искусствознание, и, соответственно, там есть, ну, как бы классификация такая, и это относится вот к историческому костюму, к, и, ну, в том числе, вот, собственно, награды тоже. Это очень приятно.
Хорошо. Значит, мы сегодня будем говорить о советской, в первую очередь, системе наград времен войны. Но прежде, чем мы перейдем к военному времени, я бы, может быть, даже начал бы с 17-го года, спросив, задав Андрею такой вопрос. Большевики, придя к власти, да, насколько они унаследовали царскую систему наградную и насколько, так сказать, ввели свои новшества?
Ну, надо сказать, что еще до большевиков, как известно, была прослойка в виде временного правительства,
да,
которое даже в нарушение остов конституционного строя, который установлен был для временного правительства актом отречения, или сказать, не отречения, а устранения от власти до принятия решения учредительным собранием о форме будущего правления в России, императора Михаила II. Писал Нарышкин, мы с вами как-то обсуждали на одной из передач эту историю, когда Нарышкин, отец Набокова,
Набоков,
политический деятель, писал этот документ. Значит, была провозглашена республика, но тем не менее, одним из первых актов временного правительства, еще первого состава под управлением Львова, было принято решение относительно того, что наградная система Российской империи остается в силе, с единственным исключением. На орденских знаках были поменены символы, а именно скипетры державы и короны были убраны оттуда. И появился...
Как символ
монархии.
Монархия.
Да. Значит, соответственно, Билибинский орел появился. Вот этот знаменитый, таким, mm-hmm. такой немножко архаического типа, с вниз опущенными крыльями. Очень красиво, на мой взгляд.
А Билибин специально...
Билибин специально. Он, собственно, рисовал герб России, конечно. И вот такие знаки известны. Их очень немного, но, тем не менее, они есть. А также была еще одна интересная награда офицерам, для которых известно существовали орден Святого Георгия, для офицеров Ордена Святого Георгия, для нижних чинов георгиевские кресты. Офицерам, приговором солдат стали давать георгиевские кресты с лавровой веточкой на ленте. И это означало, что офицер награжден именно решением солдат, его подчиненных. Это трогательно. И надо вам сказать, что, например, Деникин такой носил. Нет, прошу прощения, Маймаевский носил. Не Деникин, Маймаевский. Так вот...
А как это, извините, а как это оформлялось? Это должно было как-то оформляться?
Соответствующим документом, в который... Ну, смотрите, во время больших войн всегда право награждения теми или иными наградами делегируется на довольно низкие уровни. Ну, например, во время Великой Отечественной войны, о которой мы сейчас будем разговаривать...
Просто...
Смотрите, там, ну, условно говоря, да, командир дивизии мог наградить до... Ну, начиная с какого-то момента, так скажем, до медали за отвагу, там, командующий корпусом...
Но орденов уже не могли.
Да. Командующий корпусом младшими орденами, значит, командующий армией, до командира Ордена Красного Знамени, ну и так далее. И уже только высшие ордена и звание Героя Советского Союза, это указ президента Верховного Совета СССР. Как это, в принципе, должно быть по закону. То же самое было и в Первую мировую войну, это было во всех армиях мира, это не только во всех, в больших имперских армиях, конечно. И то же самое было у нас. Как бы то ни было, царская наградная система, имперская наградная система была сохранена временным правительством. И надо сказать, что последнее награждение датируется, как ни странно, 18-м годом. Еще вот эти георгиевские награды додавали. Но, тем не менее, одно из первых постановлений
уже... Россия уже вышла из войны, да?
Ну, еще до Березинского мира, начало февраля. Но это почему? Приговоры солдат были, соответственно, были документы, которые дальше были Георгиевские думы, которые принимались.
Что это значит, приговоры солдат?
А это так называлось. Приговор солдат, да? Так назывался. Да. Приговор – это решение сбора солдат.
Понятно, вердикт.
И более того, интересно то, что были также и Георгиевские думы. Как известно, первая российская общественная организация – это были думы, кавалерские думы двух российских орденов – Ордена Святого Георгия и Ордена Святого Владимира, которые Екатерина в 1769-м, соответственно, для Ордена Святого Георгия установила. Это была первая общественная организация. И дальше для того, чтобы документы пришли бы к императору о награждении, нужно было сначала, чтобы Георгиевская дума, стоявшая из тех людей, которые стали кавалерами ранее, приняла решение о том, что да, этот подвиг соответствует высокому званию кавалера этого ордена. Соответственно, такие, значит, решения были, и Георгиевские награды вручались до начала февраля 2018 года. Но, тем не менее, уже после Октябрьского переворота довольно быстро было принято решение относительно того, что, ну, естественно, отменялись сословия, отменялись чины, звания и некоторые другие вещи, в том числе наградная система. Но в любом большом государстве, мы тоже с вами как-то одну из передач это обсуждали, есть некоторые задачи, которые решаются легче всего с помощью наградной системы. Наградная система – это, конечно, инструмент государственного управления. В Древнем Египте появилась первая наградная система, похожая на современную.
Вы говорили, да, что легче дать орден, чем деньги.
Это не мы сказали, это Дизраэль сказал. Человек придумал Британскую империю. И, соответственно, надо сказать, что он блестяще реализовал эту свою мысль в британской наградной системе, в том числе для части, которая называлась Индийской империей.
Она, по-моему, самая эффективная, да? Если вообще слово «эффективность» подходит к...
Эффективность, конечно, подходит. Во-вторых, она решала огромное количество задач, которые были ставили. Она была очень остроумной. И она была построена, кстати, немножко по другому принципу, по отношению к иноверцам, чем российская. В России для иноверцев, то есть для лиц нехристианского вероисповедания, часто, кстати, для протестантов, выдавали, начиная с середины XIX века, знаки орденские, на которых вместо христианских символов, то есть изображений святых или их монограмм, был помещен государственный герб. Надо сказать, что первый вообще знак такой для иноверцев был еще в 1711 или 13 году, сейчас не помню, еще нечетный год, был дан крымскому хану. Это был орден Андрея Первозванного, знак ордена, который вообще овальной формы, совсем не похожий на тот, который мы обычно знаем. Так что у нас это мы первые в этом деле, как и в некоторых других наградных историях.
Вернемся к советской войне.
Да. Итак, в 18 году уже был учрежден первый, как правильно было бы назвать, знак отличия. Но назывался он орден «Красное знамя». Орден подразумевает под собой...
То есть не орден Красного Знамени.
Он называется орден Красное Знамя. Более того, никакого не боевого Красного
Знамени. Красное...
Орден Красное Знамя. Орден Трудового Красного Знамени появился чуть позже. А этот так назывался Красное Знамя. И орден вообще, это же организация. Это организация, состоящая из людей, которые приняты в орден, награждены, и, соответственно, имеют право носить знак ордена. Но, естественно, что в советское время принимали же эти решения люди, которые, как правило, награждались георгиевскими крестами. Они были нижние чины. И они не очень соображали в этом. А, между прочим, зря. И там есть еще некоторые интересные вещи, на мой взгляд, я пишу об этом в какой своей работе. Мне кажется, я почти не вижу документов, но надеюсь, что скоро найду, думаю, что знаю где, что очень большое влияние венгерских большевиков, ну, людей, венгров, пленных, которые вступили в большевики, да? На то, что были знаки различия в виде петлиц по австро-венгерскому типу, и орден Красного Знамени привинчивался без всякой... там же не было лентов. Вначале под орден Красного Знамени подкладывался такой бант красный. Это в точности соответствует австрийскому офицерскому офицерской степени кресту ордена Франца Иосифа. Я думаю, что, скорее всего, это оттуда. Но пока документов нет, утверждать не могу. Но как бы то ни было, думаю, что знаки. Там я нашел документы военсовета, где, скорее всего, это есть. Вот скоро разберу.
Венгерская революция была в первой, фактически, да, после 17-го года?
Ну, фактически,
года,
одна, да, из первых, да. Но вопрос не в этом. Вопрос, что много было здесь людей, выходцев из Австро-Венгрии. Ну, один Гашев чего стоит, я прошу прощения. Один Гашев чех, но тем не менее. Как бы то ни было, появилась награда, которая называлась «Красное знамя», она называлась орденом, но, тем не менее, фактически орденской структуры уже не имела. Ну, только знак. Он вначале, как правило, присваивался по решению в Реввоенсовет Республики. Там Склянский, там Троцкий, вот все товарищи. Ну, как правило, все-таки решение о награждении государственными наградами – это все-таки прерогатива высших органов государственной власти. И довольно быстро это все упорядочилось и стал присваивать президиум в ЦИК. Довольно быстро выяснилось, что не хватает возможности награждения одного ордена, появляются другие. Ну, первым, знаете, по времени награждения был Блюхер, это известная история, поход, уральский поход, поход уральского, прошу прощения. Значит,
ну, это в любом случае это за какие-то, так сказать, акции выдают гражданской
войны. Так вот, собственно, гражданская война продолжалась, и надо было награждать еще.
Но это появились только боевые награды.
Появился только один орден вот, Красного Знамени, и никакого Красного другого.
Значит, за трудовые успехи не давали
погоди, его. Не было этого еще.
Но его не давали, этим же давали.
Нет, не давали. Это была, собственно, боевая награда. Потом стали давать второй раз, потом третий, потом четвертый. И дальше, ну, когда уж пятый уж совсем, ну, надо сказать, одним и тем же орденом уже невозможно принять в одну же конгрессу два раза. Поэтому это вообще нонсенс. Одним и тем же орденом два раза награждать. У нас потом доходил до 11 у товарища Устинова орденов Ленина, например. Но, как бы то ни было,
придумали... Один раз член ордена. 11 раз член ордена.
Да, конечно. Один раз приняли в одну же организацию. 10 раз выдвинули перед этим. Ну, то есть, это с точки зрения именно орденской организации, это, конечно,
это
смешно.
Бред, да.
Но это знак. Фактически, это наградной знак в советской и теперь в российской действительности. Это, конечно, наградной знак, а не, собственно, орден. Не суть важно. Но назывался орден. Дальше придумали так называемое почетное революционное оружие. Что это было? Это была шашка. Формально мог быть и кортик для моряков, но физически не выдали ни разу. Значит, это была шашка, на которую был наложен знак ордена Красного Знамени. И это называлось почетным все наружу. Но и тут мало. Хотя было всего 20 награждений. И потом еще в Стрельцово, уже, когда было Красного Знамени СССР, уже за КВЖД еще раз наградили. А что дальше было? Придумали еще почетное лицо наружие Маузер с наложенным Красным Знаменем. Тут уже два всего человека. Это главком Каменев и ну, Сергей Сергеевич Каменев, естественно, и Будённый. Дальше гражданская война закончилась. Нужно было как-то отмечать значит, новое революционное строительство. И придумали орден Трудового Красного Знамени. Вначале он был совершенно другого вида, чем мы потом привыкли. Это была такая серебряная тоже значит, круглая форма. Такая бляха, которую тоже носили на левой стороне груди, а на которой, в частности, на голубой бумаге было написано «Герою труда». Это называлось Орден Трудового Красного Знамени РСФСР. И дальше с образованием Союза СССР те ордена, которые были учреждены в РСФСР, а равны в других союзных республиках. Ну, СССР формально был учрежден четырьмя республиками. Значит, это Украина, Белоруссия, РСФСР и ЗСФСР, Закавказье. Куда входили, в свою очередь, Закавказская федерация. Тут другие республики. Значит, все они имели, и некоторые другие, имели свои награды уже к тому времени. Как правило, ордена Красного Знамени, некоторые Красные Звезды, трудовые награды, боевые награды разные, много было. Значит, первоначально и советскими награждали, общесоветскими, общесоюзными и республиканскими. Потом было довольно быстро принято решение о прекращении награждения республиканскими орденами. И, в общем, к середине 30-х годов стала складываться уже более-менее стройная, серьезная система. Сначала были учреждены одновременно ордена Ленина и Красной Звезды. Орден Ленина был и трудовым, и боевым. И был до конца существования СССР формально высшей наградой Союза СССР. А орден Красной Звезды предполагался изначально, что он был боевой. Но иногда его давали за заслуги, связанные с обороноспособностью. Вот, например, дед мой получил один из первых орденов Красной Звезды за то, что он сделал радиостанцию, на которой Кренкель установил мировой рекорд дальности радиопереговоров. Ну, это оборонная задача была, естественно, в том числе. Ну, он получил орден Красной Звезды, такое бывало. Соответственно, был учрежден орден знак почета. Почему знак почета? Почему не орден почета? Изначально там так и назывался орден почета. Но сам значок был в два раза, ну, скажем так, в три четверти величины от других советских орденов. И в результате сам Сталин написал знак почета. И он стал называться орден знак почета. А потом довольно быстро этот значок сделан точно таким, но все-таки побольше обычного размера. Ну, уже забыли. Поэтому так стал. Он до 90-го года называл знак почета, то Горбачев и переименовал все-таки в орден почета. После 60 лет его существования. Ну, что тут довольно странно. Причем нумерация даже сохранилась, как знает. Как бы то ни было, дальше, и последнее, что важно, было в 1938 году, ввели медали. До этого медали не было.
Медали не было.
Медали не было. Ввели трудовые медали и боевые, и одну юбилейную. Юбилейная, естественно, была 20 лет рабочей крестьянской Красной Армии. А трудовые за трудовую доблесть, трудовое отличие и боевые...
То есть даже не 20 лет революции, а именно 20 лет армии.
Она была именно для красноармейцев, для военных. И боевые за отвагу и за боевые заслуги. Дальше у товарища Сталина случился юбилей, как в 1939 году. Ему исполнилось 60 лет. И заранее придумали, что надо сделать ему какой-то подарок. И придумали, вспомнили про старое, значит, слово «Герой труда». И придумали звание «Героя социалистического труда». И поняли, что надо какой-то знак для этого сделать. И сделали звезду «Героя социалистического труда».
Но был Герой Советского Союза.
Но в чем проблема? К тому времени уже 5 лет присваивали звание «Герой Советского Союза». Герой Советского Союза вручали орден Ленина как высшую награду, большую грамоту, малую грамоту, и все.
А звезды
никакой не было. И тогда придумали и ввели чуть-чуть раньше формально, чем звезду для Героя Советского Труда, звезду, собственно, для Героя Советского Союза называлась «Золотая медаль», собственно, «Золотая звезда». Медаль «Золотая звезда». И ретроспективно к тем Героям Советского Союза, которые на момент были еще живы, некоторые погибли уже к тому времени. Даже один дважды Герой Советского Союза уже погиб к тому времени.
И начали вручать ее звезды.
Да, всем дали. И дальше стали вручать уже. Но при этом вот этот архаизм вручения ордена Ленина тоже остался. Интересно другое, что впоследствии звание Героя стали вручать повторно и даже третий раз, а потом и четвертый раз. Так вот, до начала 70-х годов повторное вручение звания Героя Советского Союза не сопровождалось повторным вручением ордена Ленина. Поэтому, например, есть фотографии, где, например, наш трижды герой Кожедуб. У него 3 звезды Героя, 1 орден Ленина. У Сахарова было 3 звезды Героя Социалистического Труда и 1 орден Ленина. Ну и так далее.
Итак, потом восстановили, да?
Сахарова?
Нет, ордена Ленина.
Да, а потом, когда товарищ Гречко был министром обороны, и ему был очередной юбилей, и ему давали 2-ю звезду Героя. И вот тогда для товарища Гречко, ну, заодно и для товарища Брежнева, и других любителей этого дела, ввели новое правило, что теперь каждой звезде Героя положена по ордену Ленину. И в результате обладатель 3 звезд Героев, Герой Советского Союза, 2 социалистического труда, товарищ Устинов, имел, повторяю, 11 орденов Ленина, товарищ Брежнев имел 8 орденов Ленина, ну, и некоторые другие заслуженные товарищи тоже, в принципе, неплохо отметились в этом деле. Орденов Красного Знамени максимально выдавалось 7. Было несколько человек.
Так. Короче говоря, с этим пришли к войне.
К войне пришли. Звание героя, такое-сякое. Ленин, Красное Знамя, Красная знак Звезда, почета. Как военные. И, соответственно, знак трудовое почета. Красное Знамя и Знак Почета, как гражданские.
И 2 медали.
2 медали трудовые, 2 медали боевые, 1 юбилейная. Да. Началась, ну, сначала Финская война, а потом, собственно... Да, с Финской войной все. Вот с этим набором мы прошли. Дальше началась, собственно, Великая Отечественная война.
За 1939 год никто ничего не получил? За Польшу.
Было много наград. Послушайте, там же, да. Это же Польша, это не совсем потом... так, что это было просто поход усилительный. Ну, там же погибло, в том числе, в результате боевых действий, около 3000 человек. Так что усилительным походом это не назовешь. Я не хочу сейчас, так сказать, говорить плохо, так говорить, но я хочу обратить внимание, что мы заняли те самые территории, которые в соответствии с международным правом были наши. Мы дошли до линии Керзона. Эти территории, соответственно, международным правом были оккупированы Польшей по результатам Советско-Польской войны. Поэтому тут есть вопросы. Да, и более того, я вам хочу сказать, что плохо было бы тем нашим с вами родственникам, которые там проживали, если бы эта территория досталась бы немцам. И бы никто не
остался. Давайте мы...
Как бы то ни было. Значит, что произошло? Конечно, награждали их за это, так называемые освободительные походы Красной Армии. То же самое с Бессарабией, то же самое, конечно, с Финской войной. Хелкингол и Хасан, конечно. А дальше началась Отечественная война, и довольно быстро выяснилось, что для столь масштабной войны недостаточно дифференцированная наградная система. Ну, начнем с того, что очень мало выдавалось звания героев, естественно. Первым героем сухопутных класс так был, впоследствии старший генерал армии. Сейчас забыл фамилию Кердин, так еврейская фамилия такая очень распространенная, достаточно распространенная, забыл. Он стал буквально за бои там, 28 июня 1941 года, оборонительный, он стал уже героем Советского Союза.
Первый герой Советского Союза.
Сухопутный, да. Были уже довольно быстро герои Советского Союза в авиации.
Авиация, летчик.
Да. Ну и дальше, собственно, пошло. Но, тем не менее, в 1941 году очень мало выдавали наград, совсем мало. Хотя были, конечно, выдающиеся подвиги, например, на Крымском направлении. Мне, к сожалению, плохая фамилия, на фамилию память, как вы могли сейчас заметить. Надо бы помнить. Потому что подвиг, что такое? Ведь награда – это подвиг. Это человек, это подвиг. Вот человек, представьте себе, призванный с началом войны, оказался в августе, значит, на Крымском направлении. Там ужасные были вещи. Был одним из номеров орудийной прислуги. Значит, все погибли, он остался один при орудии. И дальше поразил, по-моему, 5 бронемашин и танков и до рот пехоты. Причем имел сам ранение. Ранение вот такое, ему раздробили колено. Ну, то есть, это жуткая боль, помимо всего прочего, да. Потом прямым попаданием разбил орудие. И он смог с разбитым коленом каким-то образом, уж не знаю, кто-то его подобрал, все-таки добраться до своих. Его историю тут же представили к званию Героя Советского Союза. И это редкий случай, когда командующий фронтом подписал представление, героя ему не дали, ему дали орден Ленина в результате. И надо сказать, что это говорит о том, что, конечно, в 41-м году у нас были те самые люди, которые ковали победу 45-го. И это, конечно, вот они, вот такие. Но, тем не менее, в целом, повторяю, наград было очень мало.
Крейзер Яковлев.
Крейзер, совершенно, конечно, да, прошу прощения.
Это я нашел в интернете.
Да, вы
думаете, что я такой.
Да, вы правы, а я, к сожалению, видите, у меня огромная проблема с памятью на фамилии. Зато я очень хорошо помню.
За организацию боевых действий дивизии, которая, нанеся удар, контрудар противника, задержала его наступление на 2 суток на рубеже реки Березина.
Да, ну, практически на границе.
Первая московская мотострелковая дивизия 20-й армии.
Да. Довольно быстро, уже после битвы за Москву, был учрежден новый орден в 2 степенях под названием Орден Отечественной войны. Довольно высокий орден, если вы помните, на заголовке «Комсомольской правды» 5 орденов, он стоит 3-м перед 2 орденами Трудового Красного Знамени. Это достаточно высокий орден. Причем его знаки делают 2-й степени серебра, а 1-й степени золота. И вот, собственно, началась
новость. Была как-то установлена сразу дифференциация между офицерами и рядовыми?
Пока нет. Пока этого не было. Но дальше с развитием, собственно, во-первых, удачного действия Красной Армии, с новыми какими-то победами, и необходимо было дифференцировать, как вы справедливо заметили, уровень награждений, массовость и так далее, стали приниматься новые решения. Значит, в целом, в результате было принято следующее решение. Сначала, конечно, надо сказать о полководческих орденах. Были установлены полководческие ордена, младший из которых Александра Невского. Им награждались младшие офицеры, максимум командир полка, а так даже мог быть командир роты, даже ниже. То есть, как правило, младшие офицеры, вы знаете, что командиром...
До майора, до полковника.
Ну, по сути, полком же, как правило, командовали майоры. Было мало, ну, не успевали мало производить, полковник практически не осталось. Дивизии, как правило, командовали полковники. Им присваивали генеральские звания, но не скоро.
Там же была в силу просто потерь, такая ротация.
Конечно. В особенности первые годы. Ведь первые годы, сразу после начала войны была упразднена корпусная система. Просто не хватало офицеров для этого.
Ну, там личный состав обновлялся до 4 раз там вообще за год.
Да, еще не так плохо.
Да, если не больше.
Вот. Короче говоря, полководческий орден Александр Невского-младший. Дальше, как правило, его использовали для награждения за оборонительную операцию орден Кутузова. Сначала в 2 степенях, а потом и 3-ю тоже прибавили. Орден Суворова в 3 степенях. Соответственно, флотоводческие ордена...
Там была своя иерархия среди этих.
1-я, 2-я, 3-я в каждом, внутри каждого. А дальше
понятно.
Суворов в 1-й степени,
следующий Кутузов.
Кутузова, да. Суворов в 1-й степени, дальше Кутузов в 1-й степени, ну и так далее.
Ну и понятно.
Значит, соответственно, Ушаков, орден Ушакова 2-степенный, орден Ахимова 2-степенный для моряков.
Для моряков.
И медали, соответственно, к ним. Медали Ушакова, медали Ахимова. Это уже...
Медали ордена.
Да, медали ордена. Они не назывались медали ордена, просто назывались медали Ушакова, медали Ахимова. Их, как правило, присваивали старшинам и матросам. И собственно, Орден Победы. Здесь очень хочется упомянуть о том, что последний кавалер Ордена Победы здравствует. Это наш верховный главнокомандующий нашей союзной армии румынской, бывший король Румынии Михаил.
Король Михаил.
И надо сказать, что он и в 2005-2010 году приезжал на наши юбилейные парады Победы, и, к сожалению, вот в этом году уже не приехал, но он очень старый. Но это последний верховный главнокомандующий антигитлеровской коалиции. Ну, вначале, правда, он был верховный главнокомандующий, конечно, страны-союзницы Третьего
века. Орден Победы, он когда возник?
Орден Победы возник тогда же, собственно, в 1943 году. В
то есть конце. До Победы еще.
Ну, конечно, задолго. И им награждены 5 иностранцев. А также 3 человека награждены 2 раза. Это Жуков, Сталин и Василевский.
Причем, извините, я просто сейчас тоже подсмотрел. Михай 21-го года. Это значит, ему 94 года.
Да. Я недавно видел его интервью, которое, ну, наверное, ну, в этом году точно было сделано. И он абсолютно, дай бог ему здоровья, в своем уме, очень позитивный, очень хорошо относится к нашей стране. Это очень приятно. Как бы то ни было, орден Победы, знак его, интересен тем, что это единственный советский неномерной орден. На нем не стоит номера. Потому что обычно дело в том, что вот эта вот нумерация знаков ордена, это чисто российское изобретение, оно до революции было только на георгиевских крестах, ну, еще там анинских знаках отличия, но, в общем, только на солдатских наградах. А после революции, начиная с ордена Красного Знамени, они стали номерные. И это очень интересно, почему. Можно четко идентифицировать, кому был выдан конкретный знак ордена. И это очень интересно, в том числе для коллекционера. Угу. Ты всегда знаешь, чей.
А здесь только по документам можно, да?
А здесь редко, когда, если этого нет, то редко, когда можно понять, чей. Пятеро иностранцев, соответственно, сам король Михай, ныне здравствующий, Иосиф Брус Тито, Монтгомери. Что интересно, он не был верховным командующим, и даже командующим-то не был, но получил. Ну, потому что он был заместителем Эйзенхауэра в Европе. Собственно, Эйзенхауэр и Рольжмерский. Рольжмерский был предпоследним кавалером Ордена Победы. Он умер в 89 году. Надо сказать, что его в 49-м уже посадили, и его знак изъяли и вернули в СССР. Потом у него был другой, тоже наш Далин, но, видимо, не тот, что изначально. Как бы то ни было, три человека, которых мы назвали, были дважды кавалерами. И это, собственно, практически это выдающиеся люди. Один человек не был даже маршалом. Это был начальник генерального штаба, генерал армии Антонов. Были также введены и награды, собственно, для солдат. Сначала предполагалось, что этот орден будет в четырех степенях называться орденом Багратиона, но остановились в результате на трех степенях, и это стало называться орденом Славы. Интересно то, что я прочитал интереснейшие записи. Это стенограмма.
Я прошу прощения, чтобы уточнить. То есть орден Славы
получали
для...
только солдаты, сержанты и старшины, и младшие лейтенанты в авиации.
А вот я, вот как я слышал, во всяком случае, вот говорили, что там кавалер ордена Славы трех степеней, да, что это вообще чуть ли не выше, чем Герой Советского Союза.
А в 65-м году приравняли к Герою Советского Союза. Их было очень мало. Их было около 3000 человек. Из них приблизительно 1000 получили посмертно первую степень. Там было 4 женщины, например. Потрясающая история.
Это кавалеры трех
орденов Славы. Женщина-снайпер. Она была бабушкой уже в момент окончания войны. И она дожила практически до окончания войны. В мае 45-го года она в Германии погибла во время автоаварии. Перевернулась машина. Она писала, ну, ужасные совершенно. Знаете, просто слезы наворачиваются. Я читал несколько лет назад, помню до сих пор. Она писала своей дочке, что как бы она хотела вернуться домой и обнять свою внучку, которую она никогда не видела. И так и не увидел, к сожалению. Ну, такие были героические люди. Кстати, женщине пройти... Послушайте, ей было около 50 лет. По тем временам это даже для мужчины был весьма серьезный возраст. Как бы то ни было, орден Славы трех степеней. Так вот, недавно прочитал стенограмму заседания, на котором, собственно, обсуждалось заседание Политбюро, на котором обсуждалось учреждение этого ордена. И Сталин предложил тем людям, которые были награждены своими георгиевскими крестами, дать право обменять свои георгиевские кресты на ордена Славы. Обменять. И надо сказать, что Хрулев выступил против, со словами, что практически у всех награжденных георгиевскими крестами нет никаких документов на них. И могут быть в связи с этим злоупотребления. И Сталин согласился с этим мнением. Такая интересная такая
особенность. Это была инициатива?
43-й год. 43-й, да. И дальше, соответственно, начали награждать очень большое количество, несколько сотен.
Ну, извините, но, видимо, 43-й год, он такой переломный в этом смысле.
Конечно. Уже, 43-го года, вот собственно,
все ужасы.
Курская дуга, послушайте.
Да, и уже было понятно, то есть уже начали думать о хорошем, что называется.
По-всякому. Послушайте, ведь действительно, ведь смотрите, сначала возродили погоны, сначала возродили слово офицер, до этого назывался командир. А возродили денначалье, убрали комиссаров и так далее. Сталин понимал, как устроено руководство армии. Много чего можно говорить, но он, конечно, в государственном строительстве, наверное, разбирался. Не лучше будет момент. И, соответственно, эти решения, они были, ну, возрождение некоторого такого имперского духа, конечно. Удивительно другое, что некоторые вещи эти, они проявились потом как бы за грань разумного. Например, очень известный, собственно, знаменитый прием после Парада Победы. Вообще, я считаю, что Парад Победы 9 мая 1945 года для меня это... Я еще помню, мой папа, ему было 7 лет. Он стоял рядом с мавзолеем, и дед стоял там. И для меня это... Они рассказывали мне это, у меня до сих пор мурашки по коже, они рассказывали, как это все было. И, конечно, на мой взгляд, это вообще высший день развития нашей нации. Вот за 1150 лишним лет ее существования. Это, конечно, что-то нечто фантастическое. При всех минусах, но какой плюс? Так вот, факт...
Кто режиссер был этого аппарата? Не знаю.
А самого аппарата, я не знаю. Я думаю, что Хрулев. Думаю, что Хрулев. Он занимался такими вещами. Но не суть важно.
Другой вопрос, да.
Как бы то ни было... я забыл сейчас, о чем. Мы все время отвлекаемся, я забываю.
Ну, главное... да, извините.
Так вот, собственно, в день приема, там же было несколько важных событий. Ну, во-первых, Сталин понял то, как известно, за русский народ. А во-вторых, значит, товарищи, посовещавшись, присвоили ему звание генералиссимуса и звание Героя Советского Союза.
Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Виталий Дымарский, я ее ведущий. И напоминаю, что в гостях у меня сегодня коллекционер, фалерист Андрей Хазин. И говорим мы о наградной советской системе времен Второй мировой войны, времен Великой Отечественной войны.
Так он, да, вот откуда они, откуда вдруг взялся генералиссимус? Ну, генералиссимус в Российской империи был известен четверо до этого. И, соответственно, Шейн, Меньшиков, Антон Ульрих и Суворов.
Суворов, да.
И все, больше никого не было. Но, как бы то ни было, ситуация была такая. Сталин не принял ни того, ни другого. Летом этого года, в мае и августе, июне этого года, в Оружейной палате была фантастическая выставка, как раз посвященная 70-летию Победы. Там были выставлены как раз вот те вещи, о которых мы сегодня говорим, советские военные награды. И в том числе там было выставлено 8 орденов Победы, включая оба сталинских, и документы к ним. А также документ о присвоении Сталину звание генералиссимуса, звание Героя Советского Союза и некоторые другие. Значит, что выясняется? Присвоили в 1945-м, документы подписал Шверник в 1946-м, уже не Калинин, Калинин к тому времени ушел отставкой и умер, а Шверник. И более того, на книжке Героя Советского Союза подписи Сталина нету, это означает, что он ее не получил, а документы, сопроводительные, например, на Второй орден Победы, переданы в секретариат Сталина, орден Второй орден Победы в 1951 году. Так что, по-видимому, легенда о том, что он не принял эти звания со словами «я геройских подвигов не совершал», она соответствует действительности. Почему? Он же прекрасно носил звезду Героя Советского Труда номер один, себя помол, правда? А это не носил. Почему? Я думаю, что он как раз понимал, что над ним, во-первых, нельзя смеяться, иначе его образ разрушится. А что будут думать люди, которые получили даже не Героя Советского Союза звезду, а просто орден Красной Звезды на фронте, по поводу него, человека, который на фронте никогда не был, звания героя?
Не существует вообще там версия, что один раз он посетился.
Ну, это не важно. Версий много, но я думаю, что для него, в первую очередь, это был инструмент государственного управления, не чего-то другого. И он не хотел, чтобы этот инструмент государственного управления размывался. Это был его отточенный инструмент, как вот Израиль, да, говорил? Вот это был его точный инструмент. Поэтому он этого не хотел. Ну, что касается генералиссимуса, то же самое. Смеяться уже будут. Ну, давайте еще там. Ему же сделали сюртук с эполетами, никогда не надевал. У него была другая гордость. Послушайте, он был фанатом власти, а не, так сказать, вот таких внешних...
Извините. Ну, это не при
коллекционерах. Послушайте, это же не вопрос коллекционера. Я всю жизнь... Я коллекционер вторичный, я скорее человек, который изучает наградные системы. Но невозможно... До половины середины моей жизни невозможно было представить, что можно будет быть коллекционером. Кстати, советский до сих пор собирать нельзя, как мы с вами тоже как-то обсуждали. Но вопрос в другом, что это, конечно, символы подвига. В этом смысле я не хочу, чтобы их называли побрякушками. Люди за эти вещи кровь проливали, и многие погибали. А некоторые погибли и не получили этого. А у некоторых семьи получили это, потому что они сами погибли.
Это такое несколько уничижительная вещь появилась в связи с Брежневым.
В связи с Брежневым. Именно так. При Брежневе наградная наша система была абсолютно разрушена.
Да, она превратилась в фарсу, фактически.
Именно так. Именно так, к сожалению. 5 звезд героя, 4 плюс 1.
И заодно как бы попала вся система. Да?
Совершенно верно. А жаль.
Согласен с вами.
Были некоторые забавные моменты, например, когда надо было награждать иностранцев. Ну, первая ситуация возникла еще до войны, когда посла Соединенных Штатов Америки наградили орденом Ленина. Это, согласитесь, довольно забавная история, но тем не менее она была. Uh-huh. А еще одна интересная история, это, конечно, награждение наших союзников в течение войны. Звание героев иностранным командующим не присваивали. Что давали? Давали орден Суворова первой степени. Несколько, довольно много, в том числе там были забавные степени, ситуации, доходившие уже до курьеза, если бы это не было так трагично, когда один румынский генерал получил сначала рыцарский крест Железного Креста, через пару месяцев орден Суворова первой степени, как наш союзник, а еще через пару месяцев его расстреляли. Но вопрос не в этом, а в том, что действительно наши союзники получали. Некоторые, собственно, один адмирал британский получил Ушакова первой степени, А некоторые получили ордена Победы, о чем мы говорили, в том числе, например, в Монтгомери был и Суворов в первой степени, и орден Победы.
Эйзенхауэр
Победа.
Победа.
У Длата де Тесиньи, что интересно, не было Победы, у него был Суворов в первой степени. И у Деголя, кстати, Деголя,
да,
хотели...
Деголя.
С Деголем интересно. Деголь, когда приезжал в 60-е годы президентом, да, сюда, практически было принято решение дать ему орден Победы. Но почему-то не дали.
А после войны тоже не давали. Со Сталином встречался тогда.
После войны орден, ну, во-первых, он не был главой государства, все-таки он был главой правительства. А во-вторых, после войны уже не давали. И, соответственно, следующий после войны орден — это уже Брежнев. Угу. Это уже, по-моему, 78-й год. Кстати, интересно то, что ему дали незаконно и лишили его незаконно.
Кого?
Брежнева. Он, указ отменен был указом, подписанным Горбачевым, не в соответствии, опять-таки, с законодательством. Что, ну, такая ситуация. Как, так у нас была жизнь устроена. Потом с главами государства было интересно. Вот приезжали же к нам, конечно, наши друзья из социалистического лагеря. Некоторым давали звание Героя Советского Союза. Многим. Ну,
Насферу дали.
Тодор Живков там и все остальное. Египет, не только, не только Насфер, но и его вице-президент по Сирии. Угу. И он через несколько лет там, в связи с, видимо, с бонапартистскими наклонностями, был расстрелян товарищем Насфером. И поэтому об этом перестали вспоминать. Но он тоже был Герой Советского Союза. Ну, Фидель Кастро жив, еще тоже Герой Советского Союза. А вот что делать с представителями, ладно, капиталистических?
Чушевский, по-моему,
был.
По-моему, был.
Мао
Цзэдун.
Нет, нет, нет.
Не успел Сталин его наверное?
Я думаю, что Мао Цзэдун к этому относился как Сталин. Ну, я думаю, это же известно, как, знаете, как Гитлер, да, когда ему Микада хотел наградить его там чуть ли не орденом Хризантема, сказал, Микада, у меня для...
Микада
это титул императора, да. Значит, Хирохита был. Значит, соответственно, сказал, у меня для этой цели есть Геринг. Пусть он получается. И, как известно, Гитлер ходил с железным крестом первого класса за Первую мировую войну, который он получил в звании эфрейтора, в котором, собственно, и оставался. Так вот, иногда нам главам государств, ладно, еще просто капиталистическим, а монархам что было делать? У нас же к нам много монархов приезжало. Соответственно, вот последний православный император Хайле Селасия. Кавалер на Суворова первой степени. А также бывший к тому времени король Народом Сианук, в тот момент премьер-министр, со своим отцом, в пользу которого он фактически отрекся в тот момент королем, приехал к нам, и они оба получили Суворова первой степени, и в результате Народом Сианук был последним умершим кавалером Суворова первой степени, через буквально той же неделе, что и маршал Соколов, он умер, поэтому иностранец был последним кавалером Суворова первой степени. Почти не давали первых степеней орденов полководческих, флотоводческих после войны, ну, флотоводческих там дали за, по-моему, в 78-м или 80-м году, не помню, за какую-то большую, значит, учение по флоту Нахимова первой степени. А так, в общем, практически этого не было. Давали еще за какие-то там некоторые военные операции большим начальникам, маршалам. Но, в принципе, собственно, полководческими орденами награждали. Орден Славы последний раз награждали за Дамасский. В Афганистане уже этого не было. В Афганистане давали, как правило, Красную Звезду. Для...
То есть, Орден Славы досуществовал.
Орден Славы
досуществовал до послевоенного периода.
Ни один советский орден не был исключен из наградной системы. Да, они все были. Их к концу вообще советского времени было совсем много.
Да, а вот и там же еще возникли во время войны медали. Вот эти за освобождение Будапешта.
Они все были. Да. Более того, ими даже... Даже орденом Отечественной войны, вы помните, в 85-м году было массовое награждение всех выживших того времени ветеранов, чтобы уж полное размытие наградной системы. А также некоторые города, например, награждали, и в том числе орденом Отечественной войны.
Еще города-герои
были. Города-герои были, а теперь есть города воинской славы.
Города воинской.
Ну, это уже вот последнее изобретение, да, чуть около 10 лет.
А вот эти вот медали за освобождение Будапешта, за освобождение Праги там, и так далее, это вот давали, видимо, ну, на достаточно низком уровне.
Это давали всем участникам.
Всем участникам.
Интересно то, что, соответственно, когда Сталину привезли медаль за оборону Кавказа с номером А00001, он ее тоже не принял. А медаль за оборону Москвы принял, потому что он не участвовал. Ну, надо сказать, что тоже. Тут такие, знаете, интересные моменты, такие вкусные, я бы сказал, для изучения историков. А интересно было с медалью за освобождение Белграда. С ней было так, когда мы испортили отношения с Тита, и оказалось, что он нам не друг, а значит, кровавый режим Тита Ранковича, то, как правило, почти всем награжденным этой медалью ее поменяли на медаль за боевые заслуги, поэтому она самая редкая. Вот такая интересная...
Именно поменяли?
Поменяли, уже физически выданы, заменили, да, физически заменили. Это сдай, это получи. Так же, как практически все люди, награжденные тогда югославскими орденами, их сдали. военкомата, сказал им, не желаем носить, значит, этого. Ну, тот сдал, кто-то нет, у кого-то они остались. Но, тем не менее, вот ситуация была такова.
Занятно.
Давайте еще расскажу вам, какие были социальные льготы.
Да, кстати говоря, до войны, во всяком случае, к ордену полагалось денег.
Ну, не только к ордену. До войны государственным наградам, которые тогда называли правительственными, полагались некоторые льготы. Ну, например, и это тоже имеет свою до сих пор, как ни странно, шлейф от этого. Городским транспортом можно было пользоваться бесплатно.
Всем
орденам. А тогда только трамваи были. А для этого нужно было иметь какой-то документ. Какой документ? Орденскую книжку. Поэтому орденская книжка до сих пор имеет форму, удобную, чтобы положить в карман гимнастерки. Она ровно, это у нас ГОСТы были. Так вот, ГОСТ кармана гимнастерки соответствует так тому, чтобы орденская книжка в него как раз влезала. Соответственно, человек пришел, вошел в трамвай, показал орденскую книжку и едет. Были разрешения на один бесплатный значит, выезд на территорию культуры СССР. На автобусе тоже были. Ну, наверное, уже в 30-е, наверное, были.
Может, даже были.
К концу 30-х, может быть.
Ну, может быть.
В середине, да. Но, как бы то ни было, значит, были вот эти разрешения на бесплатный проезд. И, ну, потом метро уже появился, прошу прощения. Но это потом. А до войны, ну, все-таки уже не в момент образования основной части наградной системы довоенной. И одна поездка, соответственно, в одну и в другую сторону на поезде. Ну, условно говоря, имеется в виду на отдых. Но можно было куда хочешь ехать. Были для этого специальные кассы. В общем, все это было организовано. И еще очень важные вещи. Были выплаты. Ежемесячные выплаты. Были специальные купонные книжки. У меня такие есть. Могу показать как-нибудь. Это интересно. Если, может быть, выложить потом на сайт или в журнале «Дилетант» написать. Значит, полагались деньги. Деньги немалые. От 50 рублей за орден Ленина до 10 рублей за, если не ошибаюсь, медаль за отвагу. Там 25 рублей, скажем, орден Красного, по-моему, знамени, а 20 Красной Звезды.
То есть, если, далее. Условно говоря, ты несколько раз награжден, то несколько раз.
Они суммировались, совершенно верно. И была очень трогательная история, когда посадили Жемчужину, жену Молотова. И, соответственно, его тоже из министров иностранных дел, так сказать, повысили, условно говоря, в кавычках, до заместителя министра, до заместителя представителя Совета министров, и без портфеля, то пришло в МИД письмо из детского дома. Славим, почему же бросили вы нас? У нас ваши деньги были для нас очень важны. Стали разбираться, выяснилось, что, оказывается, Жемчужина и Молотов в этот детский дом послали все деньги, которые они получили свои награды. Молотов был герой студенческого труда, у него было там к тому времени, по-моему, пару-тройку орденов Ленина, она тоже была орденоносцем. Ну, в общем, как-то накапливалось. И эти деньги, очень важно, на них нельзя было наложить арест, они, на них не, с них не выплачивались алименты даже детям, ну и так далее. То есть они были вот прямо лично для награжденного.
А, кстати говоря, возвращаясь к войне, ну, понятно, что военачальники получали награды от там, рядового до маршала. Да? А политическое руководство? Тот, ну, Сталин, вы что-то сказали, Молотов
докладывал
и другие.
Только в 43-м году несколько высших руководителей, Молотов, Берия, Микоян и некоторые другие, получили звание героя, ну, Маленков, естественно, получили звание Героя Соотечественного Труда. До этого некоторые тоже получали, например, Устинов. Устинов, как только арестовали Ванникова, он стал нарковым вооружения.
Вооружение,
оборона. Это прямо вот буквально июнь, вот прямо через пару дней после начала войны. Ему было, по-моему, 32 года, и он довольно быстро получил... Ну, выдающийся, конечно, организатор. Было несколько выдающихся людей, которые организовали переезд своих предприятий в эвакуацию, ну, эвакуировали свои предприятия, лучше наладили выпуск соответствующей продукции. В сентябре был первый указ по награждению таких людей званием Героя Соотечественного Труда. Более того, некоторые рядовые на фронте получали звание Героя Соотечественного Труда. Это были саперы, которые наводили мосты. Это удивительная вещь. Рядовой получил в 44-м году на наведенный мост звание Героя Соотечественного Труда.
Именно социалистического.
Не Советского Союза, социалистического. Почему? Не под огнем противника. Но сделать это было важно, и ему дали. Был огромный указ. Первый массовый указ о награждении званием Героя Соотечественного Труда – железнодорожников. Больше 200 человек, включая первую женщину Героя Соотечественного Труда, она была машинист паровоза, если не ошибаюсь, она была жива еще, станет 20 лет назад.
А работники тыла?
И работники тыла, конечно, тоже награждались, в том числе директора крупных предприятий получали полководческие ордена, в том числе первой степени. И Суворова первой степени, и Кутузова первой степени, и многие другие. Соответственно, вот это все было. Очень интересно со званиями. Дело в том, что в 40-м году, вы помните, ввели уже генеральские звания, соответственно, все эти камбриги, камдивы, камкоры и так далее, следующие комиссары и так далее, значит, были переаттестованы, кто не сидел. Некоторые вышли со старыми званиями, начали войну. А что было с маршалами? Значит, было первых 5 маршалов, из которых 2 стреляли, одного забили, значит, видимо, до смерти товарища Блюхера. Да. Осталось...
Не стал.
Вместо них троих, значит, назначили еще. Это были, соответственно, Жуков, Шапошников и впоследствии расстрелянный товарищ Кулик. А потом, во время войны, стали присваивать маршальские звания, начиная с Жукова, уже когда пошли серьезные успехи в Красной армии. И маршалов стало достаточно много. Некоторым, на мой взгляд, более справедливо присвоили, некоторым менее справедливо. Некоторые не успели даже. Черняховскому уже даже послали погоны. Должен был быть приказ, указ президента Верховного Совета. Но он, как известно, погиб от шального снаряда. И так бы был бы младше 40 лет, маршал был бы. Были некоторые генералы армии в очень молодом возрасте, в столь же молодом он сам, Черняховский был очень молодой генерал армии, и Штыменко. В общем, короче говоря, звание...
Штыменко же сидел.
Нет, Штыменко никогда не сидел.
Мерецков.
Мерецков сидел до войны. До войны, потом стал маршалом. И были введены новые звания. Да, значит, маршалов родов войск и главных маршалов родов войск, которые, соответственно, присваивались вместо звания генерал армии и маршала Советского Союза вот таким специальные войска. Некоторые из них ради этого ни разу не были присвоены. Например, никогда не присваивались звания главного маршала войск связи. Пересыпкин был просто маршал связи. Ну, и некоторые другие. Вот такая история.
И сколько в конечном итоге какие-то общие цифры есть по
Героев Советского Союза около 10 тысяч.
За годы войны.
За годы войны, да. А других орденов выдавали в результате, конечно, массовый 44-45 год уже. Скажем, был огромный указ по ордену славы первой степени, он уже был летом 46-го года. И там очень многие как раз документы на первую степень дошли до президента Верховного Совета, и был большой очень. Многих наградили перед самым парадом участников победы, парада победы, ну, чтобы просто было смотреть на что это.
А тоже важно. 10 тысяч сколько примерно посмертно, сколько живых?
Не могу сказать точно, не могу сказать, но думаю, что не
меньше. Еще один вопрос. Там у нас заканчивается время, но, так сказать, обратную сторону посмотреть. В обратную сторону награды, я имею в виду, как союзники награждали наших военнослужащих.
Ну, скажу вам быстро. Значит, наши основные маршалы, почти все были награждены, крупные генералы, были даже иногда до полковников доходило, разными степенями так называемого ордена Легион Почета Соединенных Штатов Америки. В Штатах нету орденов, как известно, потому что у них они считают, что это монархическая история. Значит, у них есть Легион Почета, младшая 5-я степень, это медаль, которую получают американцы, а дальше степень главнокомандующего, командующего, ну и так далее. Значит, соответственно, у нас многие получили главнокомандующего, некоторые командующие, ну и так далее. Британские ордена. Жуков получил орден Бани первой степени военного дивизиона. Василевский орден Британской империи первого класса. Соответственно, Конев и Рокоссовский рыцарь-командор ордена Бани вторая степень. Ну и так далее. Довольно... Награждений было довольно много, в том числе вот такими высокими орденами.
Сталин.
Некоторые... Сталин ничего не получил. Ну вот как история с Герингом. У него, значит, он этого не хотел этого. Конечно, многими другими орденами, там люди получали Михая Храброго уже, значит, от короля Михая, когда они стали нашими союзниками. Орден Михая Храброго, это их высший орден, как у нас Святого Георгия, военный орден. Ну и так далее. Орден, естественно, почетного легиона. У многих, значит, у высших был, соответственно, первого класса, Большого Креста, у некоторых великий офицер, это, соответственно, вторая степень, тоже со звездой на правой стороне груди.
Гром Сиси, да?
И, соответственно, многие были командорами, офицерами, кавалерами почетного легиона. В общем, это было довольно много. Ну, вот как так.
Теперь, тоже французское правительство уже после войны есть.
Почему? Во время войны тоже. Деголь принял какой-то момент решение, что он награждает. И награждали. Сражающиеся Франции
награждали. А у них было в руках было чем награждать?
Ну, это было несложно сделать, послушайте, ну, они базировались в Лондоне, там много хороших ювелирных мастерских.
Ну
что вы, ну конечно, это как раз изготовление. Очень интересно было, то, что когда возражали, например, Польшу, у нас были польские части, их надо было нажать польскими орденами. У нас на Краснокамском монетном дворе стали делать польские ордена, и там был курьез. Им сказали орден Виртути Милитария, соответственно, надо сделать, как был раньше. И они сделали по-нашему царскому образцу. В 31-м году, когда подавили польское восстание, единственный раз, когда давали, так сказать, вот такого вот с нашими коронами и так далее. Ну, цирк был, конечно, но потом быстро исправили. Но такие тоже были вручены.
А, в принципе, изготовление на монетных дворах, да?
Ну, в разных странах разная традиция.
Но в нашей стране.
У нас это монетные дворы. У нас все советские награды изготовлялись на монетных дворах. И в том числе, когда мы делали вот для иностранных союзных вот этих вот воинских подразделений, и чешских, и польских, и других, мы делали, на, как правило, на Краснокамском дворе, монетном дворе.
Ну что, спасибо. Я заслушался. Очень интересно. Я думаю, что надо будет еще как-нибудь с вами встретиться, еще поговорим о наградных системах, может быть, союзников, да и противников тоже интересно посмотреть.
Ну, с противником интересно. Надо сказать, что самая коллекционируемая наградная система, как это нам не обидно, это нацистская, германская.
Ну, это тоже...
Но мы-то победили.
Тоже интересно. Ну, и да, награды наградами.
Победили мы. И советская, кстати, вторая. Ну, а советская, нацистская, самая коллекционируемая.
Спасибо. Спасибо Андрею Хазину. Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».